В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 22 декабря, четверг, в Цхинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте в сегодняшней программе. Избирательный кодекс «Последние штрихи». Как повлияют казахские протесты на регион? Суд над Марией Плиевой. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. Там же вы можете прокомментировать наши материалы. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий. Любовь Баматова.
В главных новостях: Франция приняла закон, который предусматривает наказание в виде крупного штрафа или тюремного заключения сроком до 1 года за отрицание геноцида армян. В Белоруссии сегодня бастуют работники общественного транспорта, учителя, сотрудницы больниц и правительственных учреждений. Сенат Италии одобрил экстренный план бюджетной экономии. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил о прекращении военного сотрудничества с Францией. По его словам, французским военным самолетам больше не разрешается садиться на турецкой территории, французскому военному флоту пользоваться турецкими портами. Ранее Турция отозвала своего посла во Франции. Все эти меры – реакция турецких властей на закон о введении уголовной ответственности за отрицание факта геноцида армян в Османской империи во время Первой мировой войны. Его приняла сегодня Нижняя палата французского парламента. До февраля 2012 года закон будет рассмотрен в Сенате, Верхней палате парламента. Франция формально признала убийство армян геноцидом в 2001 году. Принятый сегодня закон предусматривает наказание в виде крупного штрафа или тюремного заключения сроком до 1 года за отрицание того, что убийства были геноцидом. Схожим образом во Франции наказывается отрицание Холокоста. В Бельгии сегодня бастуют работники общественного транспорта, учителя, сотрудники больниц и правительственных учреждений. Они протестуют против пенсионных реформ, которые входят в пакет мер жесткой экономии, запланированных новым правительством. С вечера среды остановилось движение поездов, не ходят автобусы, трамваи, метро, не работает почта. Европейские скоростные поезда Евростар и Талис не проходят по бельгийской территории. Администрация международного аэропорта в Брюсселе не ожидает никаких сбоев в работе, однако советует постоянно уточнять информацию. В ноябре рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило инвестиционный рейтинг Бельгии в связи с ее высоким внутренним долгом и замедлением темпов экономического роста. Сенат Италии одобрил экстренный план бюджетной экономии. За проголосовали 257 депутатов, против 41. Ранее план, предполагающий увеличение налогов и сокращение бюджетных расходов, в том числе за счет пенсионной реформы, получил поддержку Палаты депутатов. План был разработан новым премьер-министром Италии Марио Монти. В речи перед сенаторами он заявил, что ситуация в итальянской экономике остается критической, и подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер по стимулированию роста.
Эхо Кавказа. Новости.
Казахстанская оппозиция заявляет, что к задержанным в городе Жаназен не пускают адвокатов. Оппозиционеры опасаются, что к ним могут применять пытки. Расследовать о сообщении о применении пыток и жестоком обращении с задержанными потребовала от казахстанских властей правозащитная организация Human Rights Watch. По официальным данным, задержано около 70 участников массовых беспорядков в Жаназене на прошлой неделе. Число жертв беспорядков на западе Казахстана достигло 16. Около 100 человек получили ранения, сообщили в Генпрокуратуре республики. Вместе с тем, правозащитники утверждают, что погибших гораздо больше. В четверг в город Актау вылетел президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В Актау периодически собираются уволенные нефтяники, которых власти считают зачинщиками беспорядков. Однако акции протеста они не проводят. Возможно, Назарбаев посетит и Жаназен. В Сирию сегодня должны прибыть представители Лиги арабских государств ЛАК. В соответствии с планом прекращения кровопролития в этой стране, с которым согласился Дамаск, они должны подготовить размещение в Сирии наблюдателей ЛАК. Представители арабских стран прибывают в Сирии на фоне сообщения о беспрецедентном числе погибших в результате вооруженных столкновений в этой стране за последние дни. Сирийский оппозиционный национальный совет заявляет, что за 2 суток силами безопасности были убиты около 200 человек. Правозащитники утверждают, утверждают, что только во вторник были убиты более 100 мирных жителей и оппозиционеров. Кроме того, по их данным, около 100 человек с обеих сторон погибли в боях между правительственными силами и военными, перешедшими на сторону противников президента Башара Асада. Сирийская оппозиция призвала к международному вмешательству в конфликт, в частности, к созданию так называемых зон безопасности. Страны Запада вновь осудили сирийские власти и призвали к отставке Асада. 4 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края были убиты 12 человек, в том числе четверо детей. По результатам расследования, это убийство совершено членами организованной преступной группы «Цеповские», передает Елена Поляковская.
Осенью 2010 года Россию потрясла трагедия в станице Кущевской, где в частном доме были жестоко убиты 12 человек. Позже следствие установило, что в районе долгие годы безнаказанно действовала банда Сергея Цапка, державшая в страхе местных жителей. По обвинению в массовом убийстве под арестом сейчас находятся 12 человек. Еще двое покончили жизнь самоубийством, находясь под стражей. После начала следствия жители Кущевской неоднократно говорили журналистам о связи с бандой Цапков, бывшего руководителя РУБОП, начальника Кущевского отдела Центра по противодействию экстремизму Александра Ходыча, которого называли серым кардиналом станицы. Сейчас Ходыч обвиняется в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере, однако с его именем связывают трагедию Кущевки. Журналистам удалось выяснить, что высокопоставленный сотрудник милиции Александр Ходыч является кумом Сергея Цапка, основного подозреваемого в организации массового убийства в станице. Сам Александр Ходыч отказывается давать показания. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В Багдаде и его пригородах в результате серии взрывов погибли 57 человек, около 180 ранены. Более 10 взрывов произошли в разных районах города, в основном в шиитских. По мнению полиции, нападения были скоординированы. Кто стоит за терактами, пока не ясно.
Из нашей студии с обзором мировых новостей была Любовь Баматова. О событиях в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами в пражской студии Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. Сегодня спикер парламента Грузии ознакомил аккредитованных Тбилиси дипломатов с новым избирательным кодексом, который будет утвержден в ближайшие дни. После встречи послы выразили удовлетворение проделанной работы, но некоторые считают, что в закон необходимо ввести дополнительные правки. Детали в сюжете Олеся Вартанян.
В самом начале встречи спикер парламента Давид Бакрадзе извинился перед дипломатами, что за последние две недели ему уже во второй раз приходится отрывать их от повседневной работы.
Мне жаль, что приходится беспокоить вас накануне Рождества и Нового года. Но я думаю, вам интересно узнать о том, как нам удалось улучшить избирательный кодекс.
Сказал Бакрадзе. Этот реверанс послы встретили улыбками. Для них состоявшаяся встреча была важна не меньше, чем для спикера парламента. В зале собрались главы дипломатических миссий всех стран-партнеров Грузии. На столе перед некоторыми лежали заранее подготовленные вопросы. На встрече также присутствовали помощники, которые все последние месяцы пристально следили за реформой избирательного законодательства и хорошо разбираются в местной юридической казуистике. На то, чтобы ответить на все вопросы спикеру парламента и двум авторам нового избирательного кодекса, понадобилось почти два часа, на час больше запланированного. Это при том, что всего два дня назад на обсуждение и принятие всех поправок в первом чтении депутаты потратили чуть меньше часа. Что именно интересовало дипломатов, узнать не удалось. Журналистов на время обсуждения попросили удалиться. По окончании встречи посол Германии в Грузии Орвин Хейник сказал, что в целом удовлетворен текстом будущего закона, но признался, что пока не готов поставить ему твердую пятерку.
Главная задача – добиться того, чтобы этому избирательному кодексу доверяла как можно большая часть общественности. Безусловно, невозможно на 100% удовлетворить всех и каждого, но грузинский парламент уже прошел долгий путь, чтобы добиться этого, и они движутся в верном направлении.
сказал Орвин Хейник. Он отметил, что из 44 рекомендаций Венецианской комиссии грузинские законодатели приняли без изменения 25. Еще несколько находятся на рассмотрении и, скорее всего, будут также одобрены. Камнем преткновения, по словам немецкого дипломата, остаются 5 рекомендаций, исполнять которые авторы закона отказываются.
Так что сейчас этот законопроект выполнен в объеме между 90 и 100%.
Сказал Орвин Хейник. Для грузинских властей очень важно, чтобы новый избирательный кодекс получил самую высокую оценку зарубежных партнеров. От этого зависит дальнейший процесс интеграции страны в западные структуры. Автор нового избирательного кодекса Акоми Нашвили сообщил, что 3 из 5 отклоненных рекомендаций Венецианской комиссии носят чисто технический характер. Вот одна из них.
Венецианская комиссия советует нам, чтобы после выборов не проводился тест на наркозависимость, так как этих людей уже избрали в парламент, и они получили мандаты. Но мы с этим не согласны. Мы считаем, что человек, которого избрали, должен отвечать определенным критериям.
Сказал Минашвили. По его словам, яблоком раздора остается только одна рекомендация, на исполнении которой настаивает Венецианская комиссия и часть дипломатов – пересмотреть границы избирательных округов. В данный момент в некоторых из них насчитывается около 160 тысяч избирателей, в других их может быть менее 6 тысяч человек. При этом, согласно нынешней редакции закона, и для тех, и для других действует единая норма представительства – один депутатский мандат. Акоми Нашвили говорит, что парламент готов приступить к пересмотру границ избирательных округов, но только после предстоящих парламентских выборов, назначенных на осень следующего года.
Изменения в этой системе так легко не проведешь. Там надо будет комплексно рассмотреть ряд вопросов и пересмотреть всю систему местного самоуправления. Целую реформу надо будет проводить.
Объясняет Акоми Нашвили. Завтра парламент рассмотрит избирательный кодекс во втором чтении. На утверждение кодекса у депутатов остается чуть меньше недели. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня во Владикавказе в Ленинском районном суде прошло судебное заседание, на котором рассматривалось административное дело журналистки Марии Плиевой, представшей перед судом за мелкое хулиганство. Суд первой инстанции 4 декабря оправдал Марию Плиеву, однако прокуратура Элистонского района Владикавказа опротестовала решение мирового судьи. На заседании сегодняшнего суда присутствовала Жанна Тарханова.
Мария Плиева обвиняется по части 2 статьи 2011 Административного кодекса Российской Федерации «Мелкое хулиганство». Представитель прокуратуры, присутствовавший сегодня на процессе, заявил, что судом первой инстанции не была дана оценка доказательств, представленных в деле, рапорта сотрудников МВД, являвшихся участниками происшествия. Сегодня федеральный судья Заурбек Цоголов частично удовлетворил иск и вернул дело на новое рассмотрение в мировой суд. Адвокат Марии Плиевой Майран Цопоев был краток в комментариях.
Судья вернул дело другому судье, чтобы устранить те или иные недостатки. Какие именно, пока решения тех, что нет, сказать не могу.
А когда будет решение?
В течение 5 дней обычно.
Процесс проходил в тесном рабочем кабинете судьи Ленинского районного суда Заурбека Цоголова. Вызванные в качестве свидетелей 3 полицейских утверждали, что Мария Плиева выражалась нецензурно в адрес их коллеги Эдуарда Кодзоева. В рапортах полицейских указано, что 3 октября на митинге протеста в связи с отменой результатов прошедших в Южной Осетии президентских выборов журналистка выражала недовольство тем, что на площадь пришло мало людей. Подошедший к Плиевой сотрудник полиции, по словам его коллег, попросил девушку предъявить документы, но она отказалась и употребила при этом несколько крепких выражений. Сама Мария Плиева говорит, что из присутствовавших на сегодняшнем заседании сотрудников полиции она никого на площади 3 декабря не видела. Старший оперуполномоченный Эдуард Кодзоев, который, по версии полиции, стал жертвой мелкого хулиганства, со стороны журналистки на заседание суда не явился. Мария Плиева рисует совсем иную картину событий.
Ко мне действительно один человек в форме подходил, но он не представился. Я его спросил, как его зовут, он сказал, что его зовут Аслан. Он ни удостоверения, ничего они не показывали, хотя в рапортах своих указали, что все они мне представились, все показали мне удостоверения, ничего этого не было на самом деле. А потом мы разговаривали о митинге, объяснительно он у меня попросил, Аслан, да, молодой человек, да, почему и как я здесь нахожусь, я стала писать объяснительно, они затолкнули меня в машину везли в полицию.
Там в течение 6 часов Марию Плиеву допрашивали полицейские чины, после чего ей были предъявлены обвинения в административных правонарушениях. По мнению коллег Марии и оппозиционных политиков, дело против нее носит заказной характер. Североостинские власти пытаются нейтрализовать наиболее активных сторонников Аллы Джоевой, организовавших акции протеста во Владикавказе. Кроме того, Плиева неоднократно критиковала Центр противодействия экстремизму и терроризму МВД Северной Осетии, и представляется логичным, что сотрудники этого ведомства имеют немалый зуб на журналистку. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На прошлой неделе в казахстанском городе Жанаозен произошли массовые беспорядки, которые подавили подразделения силовых структур. По последним официальным данным, погибли 16 человек. Неофициальные источники утверждают, что жертв гораздо больше. Правозащитники сообщают, что сотни местных жителей задержаны правоохранительными органами. Грузинские власти от комментариев воздерживаются. Наш корреспондент Нона Суварян решила выяснить у экспертов, чем объясняется нежелание официального Тбилиси высказываться по этому вопросу.
По мнению политолога Ники Читадзе, грузинская власть воздерживается от комментариев, потому что ожидает полной информации от казахских властей о ходе расследования трагических событий в Жанаозене. Власти утверждают, что столкновение спровоцировали нефтяники.
Учитывая вот те отношения, которые существуют между Казахстаном и Грузией, все же я думаю, что Грузия, если сделает какое-нибудь заявление, то она вот будет именно в этом случае иметь, так сказать, дипломатический характер, где вот Грузия будет призывать вот стороны. Для того, чтобы вот урегулировать данный конфликт между властями и нефтяниками, только вот мирным путем и так далее.
Директор Центра стратегических исследований Иракли Менагаришвили предполагает, что власть вынуждена будет объяснить обществу свое затянувшееся молчание. Скорее всего, будет сказано, что до выяснения всех обстоятельств сказать что-либо определенное было невозможно. Но сейчас власти могли хотя бы выразить сожаление по поводу случившегося, полагает Иракли Менагаришвили.
Тем более, если действительно что-то не ясно, можно и об этом заявить, что мы выясняем, стараемся узнать, а до этого просто выразить сожаление. К сожалению, сказать тем, что люди погибли из-за столкновений.
В Грузии тоже в последние годы разгоняли акции протеста, продолжает Менагаришвили, но огнестрельное оружие при этом силовые подразделения не использовали. Но все же, добавляет он, грузинская власть действовала жестоко и в ноябре 2007 года, и в мае нынешнего года. Силовики при разгоне использовали резиновые пули и водометы. Мой собеседник полагает, что несмотря на особенности грузинской демократии, грузинские власти не станут в будущем прибегать к более жестким репрессивным методам.
Процесс общественной дискуссии, противостояния мнений и так далее, при всех тех сложностях, которые в этом процессе существуют, он все же идет. Этого, сказать, по всей видимости, там не было. Такое противостояние появляется только там, где инакомыслие просто подавляется однозначно. Не могу сказать, что такой диалог у нас совершенен, но нельзя сказать, что он отсутствует полностью.
Политолог Ника Читадзе предполагает, что радикальная оппозиция в Грузии все же попытается спровоцировать власть на жестокие меры. Однако эти попытки, считает он, едва ли дадут эффект, поскольку прошлые события показали, что применение огнестрельного оружия и массовые жертвы для официального Тбилиси неприемлемы.
Власть в Грузии не стреляла в людей. Не стреляла в людей 7 ноября, не стреляла в людей 26 мая. Хотя, конечно же, здесь можно сказать, что в обоих случаях имели место, так сказать, злоупотребление отдельными лицами, да, правоохранительными органами, злоупотребление власти.
Кроме всего прочего, говорит Ника Читадзе, после разгонов оппозиционных митингов, в ходе которых пострадали люди, некоторые сотрудники правоохранительных органов были привлечены к ответственности за использование непропорциональной силы. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему. Рядом со мной в пражской студии главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Саша. И у нас на линии прямого эфира из Вашингтона политолог Сергей Маркедонов. Сергей, вы меня слышите?
Да.
Да. Сергей, давайте обсудим вот эти события. Мне кажется, что это все-таки экстремальный и я так представляю, я так полагаю, системный изъян той авторитарной модели, которая укрепилась на авторитарной модели власти, которая укрепилась на постсоветском пространстве. Мы, конечно, не знаем, чем закончатся казахские события, но есть ощущение, что они могут иметь своим результатом как раз смену вот этой авторитарной модели власти. У вас нет такого ощущения?
Ну, я думаю, что все-таки более правильно характеризовать все модели власти на постсоветском пространстве как гибридные режимы. Это режимы, сочетающие авторитаризм с каким-то внешним демократическим антуражем. И это ослабляет режим с двух позиций, потому что в этой ситуации режим сидит как бы на двух стульях. Он объективно вынужден осуществлять модернизацию, и эта модернизация вступает в противоречие с авторитарным, закрытым характером политической системы. Я не думаю, что то, что произошло в Казахстане, будет иметь какую-то цепную реакцию, поскольку любая ситуация социально-политическая, она же развивается не под воздействием вируса, это же не медицина. Должны быть свои внутренние предпосылки в первую очередь. Но то, что это заставит задуматься другие, скажем, соседние государства, другие постсоветские государства, может быть, о необходимости играть на опережение, не допускать подобных эксцессов, вот это может быть вполне.
Нет, ну вот вы говорите о гибридности этих режимов, действительно. Да, смотрите, протесты соседствуют с абсолютно авторитарным методом управления, протеста людей, да, они свободно собираются, выходят на улицы и как-то пытаются отстаивать свои права, вместе с тем эти права власть им давать не желает. И вот эта вилка все больше расходится, и у меня есть ощущение, что вот смотрите, сегодня в Актау там, значит, Назарбаев пытается уговаривать протестующих забастовщиков, вышедших на улицу, ну, наверное, на какие-то уступки она пойдет, эта власть, но применение силы, причем вот такой силы, когда расстреливают безоружных людей в упор, это, мне кажется, может иметь своими последствиями массовое выступление по стране, и тогда либо власть уходит, либо она продолжает стрелять на поражение и дальше. И вот здесь как раз может образоваться такой эффект, когда, ну, мы его видим, да, по, значит, вот этим революциям в арабском мире. Нет у вас ощущения, что вот повторяется та же самая модель, которая, ну, стала, скажем так, типовой для нынешнего года?
Ну, вы знаете, все-таки в каждом конкретном случае очень разная ситуация. И ситуация в Египте – это не то же самое, что в Бахрейне, и совсем не то же самое, что в Ливии. Думаю, что в Казахстане тоже будет что-то совершенно особое. Кстати, по поводу применения силы, вы должны тоже понимать один момент. Вот если у Грузии накопился большой опыт массовых выступлений, и отсюда реакция власти может быть жесткая, но не в такой степени, как в Казахстане. В Казахстане за 20 лет, в общем, таких массовых серьезных протестов не было, опыта особого нет у власти, как на это реагировать. Вспомним еще недавние публикации, кстати, и на Западе, и в России. Их пафосом была идея, что Казахстан – это такой островок стабильности, островок успешной авторитарной модернизации. Поэтому власть, я думаю, будет искать какой-то стиль поведения. Может быть, средний между жесткостью и переговорами. Уже то, что Назарбаев начал как-то увещевать кого-то, это тоже о многом говорит на самом деле. Это не тот политик, который вот так легко будет учитывать чье-то мнение и с кем-то вступать в какие-то переговоры.
Последний вопрос, Сергей. Ну вот всех волнует, да, я читаю «Благосферу», всех волнует. У нас будет так же, это спрашивают и блогеры в России, и блогеры из других постсоветских стран. Как вы думаете, может ли сорваться власть в России или где-то еще на применение подобных средств подавления?
Ну, по крайней мере, пока власть демонстрирует обратное, есть какая-то, так сказать, попытка, названная еще интеллигентами 19 века, «волчья пасть, лисий хвост», да? Вот лисий хвост мы сегодня увидели, выступление Медведева перед депутатами Думы, обещание политических реформ, то есть здесь мы видим какое-то заигрывание или какое-то, так сказать, стремление показать, что власть воспринимает критику, готова слушать. С другой стороны, мы видим появление Владимира Путина с этими бандерлогами, с этим старым арсеналом шуточек. Ощущение, что Владимир Путин просто вот как застрял в своих сапогах 99-го года, так не может никак выйти из них. И здесь тоже власть пытается искать какой-то способ реакции. Пока вот я бы его охарактеризовал как волчья пасть, лисий хвост.
Спасибо большое, Сергей. Напомню, у нас на прямой линии из Вашингтона был политолог Сергей Маркедонов.
С ним беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Миграционная служба самопроглашенной Республики Абхазия сегодня провела круглый стол на тему «Миграционная угроза. Миф и реальность», на который были приглашены представители различных госструктур, парламента и общественной палаты. На круглом столе обсуждали проблемы трудовой миграции, а также то, какой в Абхазии должна быть концепция миграционной безопасности. Рассказывает о Сухуми Семен Пегов.
Руководство Государственной миграционной службы решило обсудить с экспертами и представителями профильных ведомств проблемы в сфере миграционной безопасности и перспективы их решения. Фактически речь шла о выработке государственной стратегии по этому актуальному вопросу. В том, что миграционная угроза существует, ни у кого не вызывает сомнения. Связано это прежде всего с волной трудовой миграции, которая началась после признания независимости Абхазии. Только по официальным данным в республике находятся более 5000 рабочих, выходцев из Средней Азии. С другой стороны, по словам представителей СГБ, есть факты незаконного нахождения на территории республики граждан Грузии.
Хотелось бы сказать, что действительно существуют проблемы с нелегалами, которые сюда различными путями пробирались. За небольшой срок работы было выдворено более десятка граждан Грузии за пределы Абхазии.
Говорит сотрудник службы госбезопасности Абхазии Рустам Латипов. Государственная миграционная служба была создана в 2009 году, но свою деятельность фактически осуществляет немногим более года. Да и то назвать эту работу полноценной пока нельзя. До сих пор ГМС не имеет территориальных отделов в районах республики. В основном деятельность службы распространяется на Сухум и пригороды столицы. Однако главное препятствие заключается даже не в этом.
Решение многих вопросов касательно нашей проблематики, они еще не имеют своего нормативно-правового подтверждения. То есть очень многие законодательные акты или находятся в разработке, или их вообще пока нет.
Говорит заместитель начальника Государственной миграционной службы Абхазии Евгений Сангулия. Именно поэтому на данном этапе, по мнению сотрудников ГМС, необходимо совместно разработать концепцию миграционной безопасности Абхазии. Член общественной палаты Надежда Венедиктова, которая собирает материалы по этой теме для доклада в палате, обозначила ряд основных проблем, связанных с пребыванием в стране трудовых мигрантов. Помимо очевидного демографического фактора, она отметила проблему санитарного характера. Условия, в которых зачастую живут выходцы из Средней Азии, являются в буквальном смысле антисанитарными. Кроме того, Надежда Венедиктова считает, в том, что касается деятельности трудовых мигрантов, не стоит исключать и криминальный аспект. В этом она убедилась, лично посетив одно из мест жительства гастарбайтеров.
Они чувствовали себя очень неуверенно. То есть у меня так сложилось впечатление, что их пытаются крышевать.
Говорит Надежда Венедиктова. На круглом столе в основном обсуждались общие вопросы. Конкретных данных и цифр по различным аспектам миграционных проблем либо сознательно не озвучивалось, либо участники круглого стола и прежде всего представители самой ГМС сами не владеют полным объемом информации. Связано это и с тем, что на КПП ПСОВ абхазской стороной фактически не ведется учет лиц, пересекающих границу. С конкретными предложениями выступил начальник консульского отдела МИД Мартин Таркил. Он отметил, что процесс миграции остановить невозможно, однако необходимо его жестко регулировать. Одним из видов такого регулирования, по словам Мартина Таркил, может стать введение жесткого визового режима в отношении тех стран СНГ, откуда идет основной поток трудовых мигрантов.
Вот наше предложение. Я думаю, что в ближайшее время мы, по крайней мере, выступим с этой инициативой. Если будет принято, то я думаю, что и здесь тоже какой-то заградительный барьер, наверное, все-таки появится.
Говорит Мартин Таркил. Основное количество трудовых мигрантов – это выходцы из Таджикистана и Узбекистана. Эти страны независимость Абхазии не признавали и никаких шагов в этом отношении не принимали. Однако абхазскую границу их граждане пересекают по аналогии с гражданами России. Введение жесткого визового режима помогло бы установить контроль над процессом трудовой миграции из Средней Азии. По крайней мере, МИД Абхазии готовится выступить с такой инициативой. Семен Пегов, «Эхо Кавказа», Сухум.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Слушайте в следующие полчаса нашей программы. Прощальное послание Медведева Федеральному собранию России. Как в Абхазии расходуют российские деньги. Наша постоянная рубрика «Панорама». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Напомню, что с вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. В Тбилиси, Сухумиц, Хинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина седьмого. Сейчас с региональными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Тбилисский городской суд в четверг завершил рассмотрение дела о гражданстве бизнесмена Бедзина Иванишвили и его супруги Екатерины Хвидалидзе. И 27 декабря объявит окончательное решение, сообщила новости Грузия адвокат Иванишвили Эка Бесели. По ее словам, лишение Иванишвили и Хвидалидзе гражданства Грузии указывает на то, что имеет место политическое преследование. Бесели также сообщила, что сторона защиты два раза выдвигала ходатайство об отводе судьи Шаты Гицадзе, так как считает, что он не вынесет справедливого решения по этому делу. Иванишвили и его супруга Екатерина Хвадалидзе лишились грузинского гражданства по указу президента Грузии Михаила Саакашвили. Иск о упразднении данного указа был внесен в суд 21 октября. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап подписал указ о назначении членов Центральной избирательной комиссии. В соответствии с Конституцией 8 членов ЦИК избираются парламентом, а 7 назначаются президентом. Первая в 2012 году встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты МПИР в зоне Юго-Осетинского конфликта пройдет 24 января. Об этом стало известно по итогам прошедшей накануне 18-й встречи в рамках ПИР в селе Двани Карельского района Грузии. Участники встречи рассмотрели недавние инциденты, связанные с задержанием граждан. Кроме того, рассмотрели вопросы безопасности, связанные с проблемой заминированных территорий близ административной границы. Сказано в сообщении пресс-службы миссии наблюдателей Евросоюза. Спецстрой России сдаст в эксплуатацию в 2012 году два базовых военных городка в Абхазии и Южной Осетии для российских военнослужащих, заявил директор Федерального агентства специального строительства Григорий Ногинский. Новоселами этих городков станут военнослужащие российских военных баз, сказал он. Это будут современные жилые дома и инфраструктуры. Таких аналогов нет еще даже на территории России. Ногинский отметил, что эти городки готовы уже на 90%. В них будет заселено от 3 до 4 тысяч военнослужащих. Сегодня в Ленинском районе суде Владикавказа оглашен приговор по административному нарушению в отношении журналистки Марии Пливой. Федеральный судья Заурбек Цыголов отменил оправдательный вердикт мирового судьи и направил дело на новое расследование. Журналистка обвиняется в оскорблении сотрудника полиции Эдуарда Кадзоева при исполнении служебных обязанностей. Сама Плиева считает, что ее просто преследуют, так как ранее имел место конфликт с сотрудниками полиции. Журналистка заявляет о невиновности, считая, что суд первой инстанции вынес законное решение. Она отрицает факт оскорбления представителя власти.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие новости на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Конституционный суд Грузии удовлетворил иск народного защитника против парламента Грузии и признал неконституционной вторую статью закона о резервной военной службе. В решении суда говорится, что данная статья, согласно которой военная резервная служба является обязанностью каждого гражданина Грузии, противоречит сразу двум статьям Конституции Грузии – запрет на дискриминацию и о свободе вероисповедания. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисяшвили.
«Я резерв Грузии» – это один из фрагментов клипа о военной резервной службе, в котором люди разных профессий объясняют, почему они идут служить резервистами. Институт этой службы в Грузии был задействован с 2004 года. В первое время с целью популяризации нового вида службы весной и осенью в течение 18 дней резервную службу проходили и члены парламента Грузии. В те дни по национальным телеканалам можно было увидеть, как депутаты правящей партии тренировались, стреляли на полигонах, и никто из них, по всей видимости, и не подозревал, что принятый ими закон, который обязывал каждого гражданина проходить службу в резервной армии, антиконституционный. Глава Совета религиозных меньшинств при аппарате омбудсмена Бекам Индиашвили отмечает, что в первую очередь от действующего закона пострадали свидетели Иеговы, вероисповедание которых запрещает военную службу. Изучив их жалобы, аппарат народного защитника выявил, что закон о резервной военной службе нарушал сразу две статьи Конституции – запрет на дискриминацию и о свободе вероисповедания. После этого, говорит Бекам Индиашвили, в суд был внесен иск против парламента Грузии.
Свидетели проиграли несколько судебных процессов, поскольку оказалось, что лишь обязательная военная служба учитывала альтернативную службу, резервная – нет. Однако права человека, который по религиозным или этическим соображениям не может проходить любую военную службу, должны быть учтены во всех случаях, и он должен выполнить свой долг на альтернативной службе.
Решение Конституционного суда приветствует глава аналитического центра межэтнического сотрудничества и консультации Агит Мирзоев. По его словам, закон о резервной службе создавал проблемы представителям езидской религиозной общины. Хотя сам Агит хотел стать резервистом Грузии, но ему этого не удалось по непонятным причинам.
Мы начали кампанию, хотели показать, что мы не только представители этнического меньшинства, но и граждане Грузии, и мы должны исполнить свой долг перед Родиной. Я и мои коллеги даже внесли официальную заявку в Министерстве обороны, что готовы служить резервистами, но, к сожалению, мы так и не получили никакого ответа.
В свою очередь, мулла Вагиф Ахперов отмечает, что его прихожане не испытывают проблем из-за закона о резервной службе.
Ислам воспитывает в людях это патриотизм, любовь к родине. Мы всегда и везде проповедуем, что надо защищать свою родину, и если надо ее защищать от внешних врагов, мы в руки возьмем оружие. Как православные грузины, так и мусульмане, проживающие в Грузии.
Военные эксперты отмечают, что у Института резервистов в Грузии проблемы системного характера. Нет четкой политики и плана, говорит председатель Ассоциации военных журналистов Георгий Цхвитава. Он говорит, что в законе о резервной службе были серьезные упущения.
После августовской войны парламентская комиссия установила, что резервная служба была неэффективной. В ходе расследования остро встал вопрос, насколько хорошо понимают государственный грузинский язык представители этнических религиозных меньшинств. Ведь в регионах Грузии, где компактно проживают этнические меньшинства, не знают хорошо грузинского. И согласитесь, для командира будет большой проблемой, если его солдат не сможет понять, в какую сторону поворачиваться, если прозвучал приказ направо или налево. Вся проблема в коммуникации.
Заключает Георгий Цхвитава. В парламенте Грузии сегодня заявили, что решение Конституции Конституционного суда окончательное, и, соответственно, в ближайшем будущем в законе о резервной службе появится пункт об альтернативной службе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В своем прощальном послании Федеральному собранию президент России Дмитрий Медведев предложил провести комплексную реформу политической системы. Эксперты полагают, что на практике обещанная реформа не приведет к подлинной демократизации политической системы России, рассказывает Виталий Камышев.
Свое послание Федеральному собранию президент Дмитрий Медведев начал с предостережения неким силам извне, которые хотели бы, чтобы в России воцарился хаос. Затем покидающий свой пост президент заявил о необходимости комплексной политической реформы.
Перейти к выборам руководителей субъектов Российской Федерации прямым голосованием жителей регионов. Ввести упрощенный порядок регистрации партий. Отменить необходимость собирать подписи для участия в выборах в Государственную Думу. Сократить количество подписей избирателей, необходимых для участия в выборах президента России, до 300 тысяч. Предлагаю изменить систему выборов в Государственную Думу. Для укрепления связи депутатов с избирателями ввести пропорциональное представительство по 225 округам.
Шагом в сторону демократизации политической системы назвал предложение Медведева руководитель информационно-исследовательского центра «Панорама» Владимир Прибыловский, а вот один из авторов альтернативного инициативного проекта избирательного кодекса, эксперт Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос» Александр Кынев считает президентские инициативы скорее шагом назад.
Это имитация перемен. При том, что под вывесками и разговорами о демократизации на самом деле предлагается схема во многом еще более худшая, чем то, что есть сейчас, и гораздо более худшая, чем было при Ельцине. Если говорить о выборах губернаторов, ну, Путин на горячей линии своей сказал о том, что это будут выборы только среди кандидатов, одобренных президентом. Суть, я так понимаю, что, видимо, это продолжение той же идеи. А что касается системы выборов в Государственную Думу, то в тех формулировках, в каких это было изложено в послании, невозможно понять, как это будет выглядеть на практике, потому что вариант, который публично озвучил Медведев, это какая-то очень странная политическая экзотика. Это смешанная система, когда есть пропорциональная часть и есть 225 округов, но она, как и была раньше, не связанная. То есть победители определяются независимо по округам и независимо по подспискам. То есть, грубо говоря, по одной половине побеждают те, кто победил хотя бы с привесом в один голос. То есть, грубо говоря, одна партия может выиграть всю половину по округам и еще получает большой кусок по второй части и получает таким образом иметь 30% две трети мест. Если все это только для партийных кандидатов вообще, а независимых кандидатов нет, то это попытка просто путем такого политического наперстничества, даже в условиях падения количества голосов, сохранить себе формальное доминирование в парламенте, делая вид, что это якобы перемены. Это вариант, резко усиливающий представительство партии власти, но при этом еще более сокращающий представительство не то что малых, но даже средних партий.
В президентском послании высказаны новые идеи, которые соответствуют взглядам «Справедливой России», заявил лидер фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов посланием президента разочарован. Нас опять ведут к схеме, по которой бороться на выборах будут денежные мешки или бандиты, цитирует лидера компартии агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем тему. Децентрализация власти, предложенная Медведевым в этом послании, повлечет за собой серьезное перераспределение властных полномочий и бюджетных ресурсов в пользу регионов. С экспертами на эту тему беседовал Мурат Гукимухов.
По этому закону региональные и муниципальные власти получат существенно более широкие права по расходованию бюджетных средств с федерального уровня в предполагаемом объеме до 1 триллиона рублей. Конечно, и ответственности губернаторам прибавят. Тем более, их будут выбирать теперь прямым голосованием граждане. А значит, и отчет надо держать перед избирателем. Неужто действительно начало новой эры? Бурные эмоции, связанные с предполагаемой децентрализацией, преждевременны. Хотя бы в части распределения бюджета, говорит директор региональных программ Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич. Пока речь идет только о передаче регионам незначительных субвенций. Да и то с контролем за их исполнением со стороны федеральных министерств и ведомств. В плане межбюджетных отношений центра и регионов пока мало что изменилось.
Не до конца ясно, что передается. Пока тот объем, который в комиссии Хлопонина обсуждался, он относительно невелик. Возможно, будет еще один пересмотр, но пока то, что есть, не дает ожиданий к тому, что, как было написано, где-то еще один триллион. Это смешно, потому что весь объем трансфертов субъекта равен триллиону.
С одной стороны, отмечает эксперт, жестко централизованная бюрократическая система бесплодна. Она не дает возможности развития регионов. На местах виднее, как лучше стимулировать развитие экономики и социальной сферы. С другой стороны, и качественное наполнение вертикали власти не внушает доверия. Тем более на Кавказе, где любая свобода действий для чиновника – это прежде всего свобода украсть, говорит Наталья Зубаревич.
Проблемы очень большие, риски очень большие. Децентрализация приведет к поляризации ситуации, но это шанс. Тем более развитых регионов хоть что-то сделать. Пока так, как сейчас, шанса нет ни для кого. Для очень многих республик, тяжелых таких, депрессивных, с маловменяемой властью. И это риск повышенный. Но ответ очень простой. У федерального центра достаточно инструментов, чтобы как-то отслеживать ситуацию, на нее реагировать. Часто на снять удавку сильных, потому что ничего не растет толком. Это риски. Спорить не буду.
Еще в своем послании к Федеральному собранию Дмитрий Медведев пообещал прямые выборы губернаторов. «Надо дать всем активным гражданам законную возможность участия в политической жизни», отметил президент в своем послании. На Кавказе эта перспектива не может не вызвать обеспокоенности. Кто теперь защитит несогласованных с властью кандидатов и их доверенных лиц здесь, где даже за неосторожное слово можно поплатиться жизнью? успокаивают пояснения Владимира Путина. Несогласованных кандидатов не будет. Вместо прямого назначения теперь будут выборы с фильтром. Сначала политические партии предложат кандидатов. Потом президент их согласует, и только после этого двойного отбора кандидат будет допущен к выборам. То есть терять нам особо нечего, и беспокоиться, судя по всему, не за кого. Тем более, считает эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров, что формальные изменения в способе формирования региональной власти не изменили политический ландшафт на Кавказе.
Что мы имеем? Мы имеем Кадырова-младшего, сына Кадырова-старшего, мы имеем Магомедова-младшего, сына Магомедова-старшего. И говорить при этом о том, что система назначения, она как-то принципиально что-то улучшила, мне кажется, не приходится. Потому что и раньше, когда формально выборы были прямыми, у Кремля была возможность недопущения на выборы тех кандидатов, которые ему казались неподходящими. И, по сути дела, это же, но только более формализованно предлагается восстановить сейчас.
Итак, если ничего не изменится, то к чему этот пафос? К чему презентация законопроекта о децентрализации власти? Не иначе это ответ на акции протеста, прокатившиеся по стране в связи с последними выборами в Государственную Думу. В обществе растет запрос на политические реформы. Бюрократия ответила на этот запрос как могла. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Сухуми продолжают обсуждать итоги проверки целевого и эффективного использования средств федерального российского бюджета, направленных на оказание финансовой помощи Абхазии. Рассказывает Виталий Шария.
В Абхазии активно обсуждаются итоги очередной проверки Российской счетной палатой использования в республике выделяемой ей финансовой помощи. Напомню, что это происходит аккурат в годовщину скандала, который разразился после первой аналогичной проверки российских счетоводов и обнародования доклада, над которым аудиторы работали совместно с группой депутатов абхазского парламента. На этот раз участия абхазских депутатов в проверке не было. После того, как 16 декабря в российских СМИ со ссылкой на пресс-службу СП появились соответствующие публикации, неожиданно последовал мгновенный ответ пресс-службы Кабинета министров Республики Абхазия. В заявлении пресс-службы было выражено несогласие с рядом выводов счетной палаты. В частности, сказано, что при незначительных масштабах госбюджета у нас нет необходимости создавать громоздкие системы финансового контроля. Значит ли это, что работа по созданию контрольной палаты Республики Абхазия, о чем давно идет речь, будет свернута? В Сухуми также выражено недоумение, почему в отчет счетной палаты не попали материалы о деятельности абхазской генпрокуратуры, которая расследовала и опубликовала данные о злоупотреблениях при расходовании российских денег. Естественно, и в российских, и в абхазских СМИ тут же появились комментарии. Так, председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба в последнем номере газеты «Нужное» выступил всецело на стороне аудиторов. Он раскритиковал и рассуждения о ненужности органа, контролирующего финансовые потоки из России, что, мол, Минфин сам себя будет контролировать, и доводы о задержке траншей, и заканчивает свой комментарий словами «Осваивать деньги мы не умеем, а вот присваивать мастера». Тем временем вчера в Абхазию прибыли заместитель министра регионального развития России Сергей Верещагин и аудитор счетной палаты Российской Федерации Сергей Рябухин. Состоялась их встреча с высшим руководством Абхазии при участии российского посла. Рябухин заявил, что интернет-СМИ недобросовестно интерпретировали отчет счетной палаты по итогам проверки расходования российской финансовой помощи в Абхазии. Палата выявила финансовые и иные нарушения на общую сумму 143,3 миллиона рублей. Данная информация была озвучена рядом СМИ со ссылкой на счетную палату и представлялась как хищение российской финансовой помощи. Рябухин назвал также правильным упрек в адрес Минрегионразвития России, по вине которого произошла задержка с финансированием в 2010 году. Рябухин сообщил также журналистам, что сама проверка расходования российской финансовой помощи Абхазии была проведена по инициативе руководства республики, и Александр Анквап просил ее ускорить. Можно предположить, что на этот раз шум вокруг проверки российских аудиторов в Абхазии уляжется гораздо скорее, чем год назад. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Бельгии сегодня бастуют сотрудники практически всех госучреждений. Они протестуют против пенсионных реформ, которые входят в пакет мер жесткой экономии, запланированных новым правительством. Рассказывает Гия Нерадзе.
Можно сказать, что Бельгия парализована. Работники государственных учреждений сегодня начали всеобщую 24-часовую забастовку. Профсоюзы выступают против пенсионной реформы, которая, в частности, предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с 55 до 58 лет. С утра в Брюсселе бастующие перекрыли все центральные улицы. Водители автомашин возмущаются. Они агрессивны и сломали боковое стекло, говорит водитель Фольксвагена. Шести утра стою, вот так и не могу доехать до офиса. Машин уже не брошу, вот и жду. Объясняет Гьем, водитель Мерседеса. Но кто-то сочувствует. Я их понимаю. Я поддерживаю этих людей. Вот мой муж железнодорожник, и мне близки их проблемы. Считает Лоренс, жительница Брюсселя. В массовой забастовке принимают участие бельгийские железнодорожники, водители наземного и подземного городского транспорта, учителя школ, персонал медицинских и почтовых учреждений, тюремные надзиратели и работники государственных СМИ. Представители новоизбранного правительства Бельгии призывают служащих госучреждений выйти на работу, заявляя, что подобные действия ни к чему не приведут. Но профсоюзы намерены, как они говорят, бороться до конца. Если наши министры откажутся внести ясность, и если они не успокоят людей, я абсолютно гарантирую, что поезда не отправятся и завтра. Сказал в беседе со мной Винсент, представитель профсоюза «Христианский союз Бельгии». Надо сказать, что кроме городского транспорта и региональной железной дороги, бастуют и представители международных линий. Прекращено движение поездов «Евростар» по маршруту из Лондона до Брюсселя и обратно, а также заблокировано высокоскоростное сообщение между Брюсселем и Парижем. Гия Нерадзе, специально для «Эхо Кавказа», Брюссель.
Рубрика «Панорама».
Руководство французской газеты «Франсуар» приступит в ближайшее время к масштабным увольнениям. На прошлой неделе вышел последний печатный номер газеты, принадлежащий бизнесмену российского происхождения Александру Пугачеву. Теперь «Франсуар» можно читать только в интернете, рассказывает Елизавета Алисова.
Уволят 87 сотрудников из 111. Это данные руководства газеты. Правда, по данным профсоюзов, в «Франсуар» работает 131 сотрудник. Тем же, кто останется, придется переехать из здания на Елисейских полях в пригород Парижа и Селебулино, где, впрочем, расположены многие редакции французских средств массовой информации. На Елисейские поля редакция газеты переехала 2 года назад, после того, как ее новым владельцем стал сын российского олигарха Сергея Пугачева Александр. Новый владелец средств на газету не жалел, он увеличил втрое штат журналистов, для «Франсуар» стали писать звезды французской журналистики, например, Патрик Пуавра Дарвор, бывший ведущий вечернего выпуска новостей на канале ТФ1. Однако в августе этого года, несмотря на вложенные Александром Пугачевым десятки миллионов евро, арбитражный суд Парижа начал процедуру предотвращения банкротства в отношении «Франсуар». Ежемесячно издание теряло более 1 000 000 евро. За несколько последних лет газета, тираж которой когда-то превышал 1 000 000 экземпляров, несколько раз сменила владельцев, неоднократно выходили новые версии, но это не приводило ни к каким ощутимым результатам. На волнах радиостанции РТЛ ситуацию комментирует Фабьен Шмидт, журналист экономической газеты «Эко».
Во-первых, конец «Франсуар» вписывается в общую тенденцию. Кризис печатной прессы продолжается вот уже несколько лет. Газеты испытывают трудности из-за того, что доходы от рекламы значительно уменьшились за последние несколько лет. Все меньше и меньше людей продолжают читать традиционные газеты на бумажных носителях. Во-вторых, что касается самой газеты «Франсуар», то там постоянно менялось позиционирование газеты, редакционная политика, менялись ее владельцы. Новый владелец Александр Пугачев в рынке печатных средств массовой информации ничего не понимал и, очевидно, не смог собрать необходимую команду профессионалов.
Большая часть увольнений в газете коснется выпускающих редакторов, фотографов, корректоров, верстальщиков и техников. Тех, чья работа напрямую связана именно с бумажной версией газеты. Из 43 пишущих журналистов 32 сохранят свои рабочие места, но при этом у части из них понизится заработная плата. Но если будущее у электронной версии «Франсуар» задаются вопросом сами журналисты газеты и обозреватели. Ведь читатели некогда самой популярной французской газеты в основном люди преклонного возраста. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Рубрика «Панорама».
Одна из самых символических ставок американской автопромышленности концерна General Motors на создание автомобиля будущего под говорящим названием Volt все больше выглядит сомнительной. В последние недели стало известно о ненадежности батареи автомобиля, а в среду появились данные о нереальной стоимости автомобиля Volt, рассказывает Александр Морозов.
По данным аналитика, до 250 тысяч долларов составляют субсидии, которые получают изготовители электромобилей от правительства. Не только General Motors, но и ее поставщики, которые создают материалы и детали для машины. Финансовая помощь идет в форме займов, субсидий и так далее. Покупателю Volt дают налоговые льготы в 7 тысяч долларов. По данным самой General Motors, машину приобретают люди, средний заработок которых составляет 170 тысяч долларов в год. Говорит Марк Модика, сотрудник Национального центра законности и политики. Почему налогоплательщики должны тратить миллиарды долларов на изготовление этой машины? Ее цена 45 тысяч долларов, которые готовы выложить только богатые люди, у которых в гараже уже есть несколько других машин. Это смехотворно. На критику возразил ответственный сотрудник General Motors Грег Мартин. Он считает, что электромобиль – машина будущего, поэтому в Японии и Корее на нее тратят еще больше средств. «Тратьте на здоровье», говорят критики, «но только деньги самих изготовителей, ведь у нас свободный рынок». Хотя в случае с General Motors это не совсем так, напоминает член Законодательной ассамблеи штата Мичиган Том Макмиллен, ведь компания на 26% принадлежит федеральному правительству. Выходит, говорит законодатель, что наши власти с помощью централизованного планирования пытаются заставить людей покупать машину, которая им не нравится. Еще резче высказалась профессор Сьюзен Дадли из университета Джорджа Вашингтона. Блатной капитализм или капитализм по знакомству означает, что ваш успех как бизнесмена меньше зависит от того, как вы работаете, и больше от того, как вы умеете выпрашивать субсидии у правительства. В этом году General Motors планировала сбыть 10 тысяч электромобилей, но продала только 6 тысяч. Volt может проехать на аккумуляторах не более 80 километров. Если затем вы не хотите на несколько часов подключать машину к сети, то надо использовать бензиновый мотор. Volt еще ненадежен. Во время испытаний его аккумуляторы самовозгорались. Недавно компания выразила готовность отозвать все находящиеся на дорогах электромобили. Возможно, в них придется ставить новые аккумуляторы.
Рассказывал Александр Морозов.
Рубрика «Панорама».
Нужно ли вновь оживлять экономику снижением налогов? Этот вопрос неожиданно расколол американских законодателей, рассказывает Евгений Аронов.
Отчисления в фонд социального страхования, которые платят в равном размере работники и работодатели, были сокращены в прошлом году с 6% до 4%. В условиях нынешней рецессии целью было поощрение бизнесменов к созданию новых рабочих мест, ну и, конечно, стимулирование потребительского спроса. Действие закона истекает 1 января, и если он не будет продлен, 160 миллионам американцев придется вновь платить налог по старой ставке. Поначалу ничто не предвещало нового противостояния в Вашингтоне. Подавляющее большинство демократов и республиканцев в Сенате проголосовало за пролонгацию налоговой льготы еще на 2 месяца, месяца, на целый год ее не продлили, потому что до сих пор не ясно, как покрывать бюджетные прорехи в 200 миллиардов, уже образовавшиеся вследствие этой самой льготы. То ли за счет повышения подоходного налога на самых богатых, на чем настаивают демократы, то ли путем сокращения социальных расходов, чего требуют республиканцы. Белый дом поддержал компромиссный законопроект Сената, но тут взбунтовалось консервативное крыло республиканцев в Палате представителей. Мало того, говорят они, что стимулировать увеличение занятости посредством небольшого сокращения налогов на оплату труда – идея сомнительная, как свидетельствует неудачный прошлогодний опыт. Но делать это на 2 месяца, а даже не на год, вообще не выдерживает критики, ибо такие краткосрочные налоговые послабления никак не стимулируют работодателей к тому, чтобы нанимать новых людей. Такова патовая ситуация, сложившаяся в Вашингтоне. Как реагирует на нее деловое сообщество? – спросил я аналитика финансового издания «Стрит» Роберта Холмса. Не думаю, что 20, 40, 50 долларов, которые будут дополнительно вычитаться из зарплаты среднего американца, так уж сильно скажутся на потребительском спросе, чтобы сбить курсы акций. В том, что происходит, для меня главное другое, а именно, что некоторые вашингтонские политики вновь взялись толковать свои разногласия с оппонентами в терминах классовой борьбы. И это, особенно в канун президентских выборов, волнует меня куда больше, чем микроскопическое понижение потребительских расходов. Какая партия пострадает сильнее в случае непродления налоговой льготы, сказать трудно. Впрочем, сенаторов-демократов, которым предстоит переизбираться в будущем году, много больше, чем их коллег-республиканцев.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушали рубрику «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго.